Вольтер простодушный. Часть вторая.
Гурон, прозванный простодушным, обращен в христианство.
Теперь мы должны как можно скорее окрестить племянника.
Но взрослый 22-летний Гурон – это не младенец. И мы не сможем возродить его к новому бытию без его ведома.
Надобно было сперва наставить его на путь истинный. А это затруднительно, так как я полагаю, что человек, родившийся не во Франции, лишен здравого смысла.
Могу вам заметить, что если господин простодушный мой племянник и не имел счастья родиться в Нижней Британии, все же это не мешает ему обладать разумом. Судить о том можно по всем его ответам. Природа бесспорно наделила его щедрыми дарами, как с отцовской, так и с материнской стороны.
Скажите, любезный племянник, случалось ли вам читать хоть какую-нибудь книгу?
Конечно. Я читал Рабле в английском переводе. Да, и кое-какие отрывки из Шекспира. Даже выучил их наизусть. Эти книги я достал у капитана корабля, на котором плыл из Америки в Плимут. И остался ими весьма доволен.
Значит, вам нравится литература?
Погодите, сестрица. А Библию вы, без сомнения, читали?
Нет, не читал. А у капитана ее не было, я ничего не слыхал о ней.
Вот каковы эти проклятые англичане. Пьесы Шекспира, плум-пудинг и бутылка рома дороже им, чем пятикнижие. Оттого и получилось, что никого они в Америке не обратили в христианство. Они, конечно, прокляты Богом, и мы в недалеком будущем отберем у них Ямайку и Виргинию.
Приор решился, наконец, засадить племянника за чтение Нового Завета.
У простодушного была превосходная память. Благодаря могучему нижнебретонскому телосложению, которое еще укрепил канадский климат, голова у него стала такая прочная, что когда по ней били, он этого почти не чувствовал, а когда в нее что-нибудь врезалось, то никогда уже не изглаживалось. «Когда я встречу Каяфу и Пилата, отрежу этим бездельникам нос и уши!»
«Хвалю твое рвение, дорогой племянник, но рвение это тщетное. Ибо упоминаемые в Новом Завете люди умерли примерно 1690 лет тому назад. И жили они вовсе не у нас, в Нижней Британии».
«Неужели? Ну хорошо. Хорошо. Я стану христианином. Начну с обряда обрезания. Потому что в этой книге, которую дали мне прочесть, я не нахожу ни одного лица, которое не подвергалось бы этому обряду. Поэтому надо, очевидно, и мне пожертвовать своей крайней плотью. Так, подождите, чем скорее, тем лучше.
Положите, положите немедленно ножницы. Да что вы, что вы, что вы? Эта операция давно вышла из моды. И поверьте, многие дамы по доброте душевной не простят вам такого варварского обряда.
Крещение и приятнее, и спасительнее. Закон милующий лучше закона карающего.
Хорошо.
Но для начала надо исповедаться.
Я всегда ношу с собой подаренную вами книгу, но в ней нет никаких указаний, что хоть кто-нибудь из апостолов исповедовался.
А вот в послании апостола Иакова-младшего есть слова, столь огорчительные для еретиков. Признавайтесь друг перед другом в проступках.
Ага. Еще я грешен в том, что...
Прощаю тебе, Во имя Отца, Сына и Святаго Духа.
Ну, друг мой, приступим к делу. Сказано, признавайтесь друг перед другом в проступках.
Угу.
Я открыл тебе свои грехи,
угу.
И ты не выйдешь отсюда, пока не откроешь мне своих.
Помогите мне, помощь, караул!
Я заставлю тебя следовать заветам апостола Якова-младшего!
Помогите на помощь, караул!
Простодушный окрещен.
День крещения был назначен по соглашению с епископом Малуанским. Епископ, будучи, само собой разумеется, польщен приглашением крестить Гурона, прибыл в роскошной карете, сопровождаемой причтом.
Церковь была разукрашена великолепно. Но когда пошли за Гуроном, чтобы вести его к купели, новообращенного нигде не оказалось.
Думали, что он по обыкновению отправился на охоту. Все приглашенные на торжество стали рыскать по окрестным лесам и селениям. Гурон не подавал о себе вестей.
Приор и господин де Сент-Ив были в отчаянии.
Мадемуазель де Киркабон плакала.
Мадемуазель де Сент-Ив не плакала, но испускала глубокие вздохи, которые свидетельствовали, по-видимому, об ее приверженности церковным таинствам.
Печально прогуливаясь мимо лозняка и камышей, растущих на берегу речушки Ране, подруги вдруг увидели, что посреди реки стоит, скрестив руки, высокая, довольно белая человеческая фигура. Они громко вскрикнули и отворотились.
Но любопытство вскоре взяло верх над всеми прочими соображениями. Они тихонько прокрались сквозь камыши и, убедившись, что их не видно, принялись разглядывать, кто это забрался в реку.
Что вы там делаете?
Зачем вы залезли в реку?
Дожидаюсь крещения. Битый час стою по горло в воде. С вашей стороны очень нехорошо заставлять меня мерзнуть.
Дорогой племянничек, в Нижней Британии крещение совершается не так. Оденьтесь и идемте с нами.
А как вы думаете, неужели он так сразу и оденется?
Тихо, тихо, нас услышит.
Теперь вам не удастся обморочить меня, как в тот раз. С тех пор я научился многому и совершенно уверен, что другого способа креститься не существует. Евнух царицы Кандаки был окрещен в ручье. Попробуйте-ка доказать по книге, которую вы мне подарили, что хоть когда-нибудь это делалось иначе. Либо я вовсе откажусь креститься, либо буду креститься в реке.
Но обычаи изменились.
В Нижней Британии иные обычаи.
Нет, евнух царицы Кандаки был окрещен в ручье.
Хотя тетушка и мадемуазель де Сент-Ив, наблюдавшие за ним сквозь кусты лозняка, были вправе сказать, что не годится ему равнять себя с вышеупомянутым евнухом.
Однако же скромность их была так велика, что они не издали ни звука.
Докажите по книге, подаренной мне дядюшкой, что хоть один человек был крещен не в реке, и тогда я сделаю все, что вам заблагорассудится.
Ну, прям как Гурон.
Он прям как истинный бретонец.
В этом затруднительном положении я вынуждена обратиться к вашей помощи, любезная мадемуазель де Сент-Ив. Умоляю, употребите свое влияние на Гурона, дабы заставить его креститься так, как это принято у нас, бретонцев. Ибо племянник не станет настоящим крестьянином, если будет креститься в проточной воде.
Неужели вы не сделаете для меня такой малости?
Для вас? Все, что вам будет угодно, мадемуазель. Все, что вы прикажете. Крещение водой, крещение огнем, крещение кровью. Я не откажу вам ни в чем.
Неужели вы не сделаете для меня такой малости?
Для вас все, что вам будет угодно, мадемуазель. Все, что вы прикажете.
Поздравляю!
А вот вино не нуждается в крещении.
Вино, по словам Соломона, веселит сердце человеческое.
Патриарх Иуда привязывал ослика к виноградной лозе и окунал плащ в виноградный сок. Чего, к великому сожалению, нельзя сделать в Нижней Британии. Который Бог отказал в винограде.
А скажите, простодушные, останетесь ли вы верны христианским обетам?
Как же, по-вашему, могу изменить я обетам, когда дал их в присутствии сестры вашей, мадемуазель де Сент-Ив? Если бы мадемуазель крестила меня своей рукой, то, не сомневаюсь, меня бы обожгла холодная вода, которую лили мне на затылок.
Новокрещенного нарекли Гераклом. Епископ Луанский все доискивался, что это за святой, о котором он никогда не слыхал.
Это был угодник, совершивший 12 чудес.
И было еще 13-е, которое одно стоило остальных 12. Оно состояло в превращении 50 девиц в женщин на протяжении одной ночи.
Все дамы потупились.
И решили, что простодушный, судя по внешности, достоин того святого, имя которого он получил.
Простодушный влюблен.
Надо признаться, что после крестин и обеда мадемуазель де Сент-Ив до страсти захотелось, чтобы господин епископ сделал ее вместе с господином Гераклом простодушным участницей еще одного прекрасного таинства.
Однако же, будучи благовоспитанной и весьма скромной, она даже самой себе не решалась сознаться до конца в своих нежных чувствах. Когда же вырывались у нее взгляд, слово, движение или мысль, она обволакивала их покровом бесконечно милого целомудрия.
Она была нежная, живая и благонравная девушка.
Едва только господин епископ уехал, простодушный и мадемуазель де Сент-Ив встретились, как бы случайно, вовсе не помышляя о том, что искали этой встречи. Они разговорились, не предвидя заранее, о чем поведут речь.
Я люблю вас всем сердцем. И прекрасная Бакаба, по которой я с ума сходил у себя на родине, никак не может сравниться с вами.
Так, надо бы мне поскорее переговорить об этом с вашим дядюшкой, господином Приором. Да, и с вашей тетушкой. А я со своей стороны шепну об этом словечко своему дорогому братцу, господину де Сент-Ив. Хотя братец и вбил себе в голову, что я должна выйти за сына нашего судьи, я все же льщу себя надеждой на общее согласие.
Но я не нуждаюсь ни в чем согласии и нахожу крайне нелепым спрашивать у других совета, как мне следует поступить.
Да, но...
Я ни у кого не спрашиваюсь, когда мне хочется завтракать, охотиться или спать. Мне хорошо известно, что в делах любви неплохо заручиться согласием той особы, которой питаешь любовь.
Да-да.
Но так как влюблен я не в дядюшку и не в тетушку, то не к ним надо обращаться мне по этому делу. И вы тоже, поверьте мне, отлично обойдетесь без брата вашего господина де Сент-Ив.
Красавица-бретонка пустила, разумеется, в ход всю тонкость своего ума, чтобы ввести Гурона в границы приличия. Она даже разгневалась.
Однако вскоре опять смягчилась. Неизвестно, к чему бы привел в конце концов этот разговор, если бы на склоне дня господин де Сент-Ив не увел сестру домой.
Простодушный часть ночи провел записанием стихов к возлюбленной на гуронском языке, ибо надобно помнить, что нет на земле такой страны, где любовь не обращала бы влюбленных в поэтов.
На следующий день после завтрака его дядюшка в присутствии сестры своей, мадемуазель де Киркабон, пребывавший в полном умилении, повел такую речь.
«Хвала небесам за то, что вам выпала честь, дорогой племянник, стать христианином и бретонцем. Но этого еще недостаточно. Годы у меня уже довольно преклонные. После брата остался только маленький клочок земли, который представляет собой ничтожную ценность. Зато у меня доходный приорат. Если вы, как я надеюсь, пожелаете стать и подьяконом, то я переведу приорат на вас, и вы, утешив мою старость, будете жить в полном довольстве».
«Всяких вам благ, дядюшка. Живите, сколько поживется. Я не знаю, кто такой подьякон и что значит перевести приорат, но я пойду на все, лишь бы обладать мадемуазель де Сент-Ив».
«Ой, боже мой, что вы такое говорите, племянник? Вы, стало быть, любите до безумия эту красивую барышню?»
«Да, дядюшка».
«Боже мой!
Увы, племянник, вам нельзя на ней жениться».
«Нет, очень даже можно, дядюшка, потому что она не только пожала мне руку на прощание, но и обещала, что будет проситься за меня замуж. И я, конечно, на ней женюсь».
«Это невозможно, говорю вам. Она ваша крестная мать.
Да.
Пожимать руку своему крестнику — ужасный грех. Вступать в брак с крестной матерью не разрешается. Это запрещено и божескими, и людскими законами».
«Вы шутите, дядюшка? Чего ради запрещать брак с крестной матерью, если она молода и хороша собой? В книге, которую вы мне подарили, нигде не сказано, что грешно человеку жениться на девушке, которая помогла ему креститься. Я вижу, у вас тут каждый день происходит множество вещей, о которых нет ни слова в вашей книге. И не выполняется ровно ничего из того, что в ней написано. Признаюсь, это и удивляет меня, и сердит. Если под предлогом крещения меня лишат прекрасной Сент-Ив, то предупреждаю вас, я увезу ее и раскрещусь».
«Боже мой!
Дорогой братец, мы не можем допустить, чтобы наш племянник обрек себя на вечную гибель. Святейший папа может дать ему дозволение на этот брак, и тогда он будет по-христиански счастлив с той, кого любит».
«Кто же он? Кто этот превосходный человек, который так добр, что помогает юношам и девушкам в устройстве их любовных дел? Я сейчас же схожу и потолкую с ним».
Ему объяснили, кто такой папа.
Простодушный удивился пуще прежнего.
«В вашей книге, дорогой дядюшка, про все это нет ни звука. Мне довелось путешествовать, я знаю, как неверно море. Мы тут находимся на берегу океана, а мне придется покинуть мадемуазель де Сент-Ив и просить разрешения любить ее у человека, который живет вблизи Средиземного моря, за 400 лье отсюда, и говорит на непонятном мне языке. Это до непостижимости нелепо. Я сейчас же пойду к господину де Сент-Ив, который живет всего в одном лье отсюда, и ручаюсь вам, что женюсь на моей возлюбленной сегодня же. Иду жениться».
«О, Господи!»
«Ах, братец, не бывать нашему племяннику и подьяконам».
«Не бывать».
простодушный спешит к возлюбленной и впадает в неистовство.
Кто здесь?
Я. Ваш супруг.
Как? Это вы?
Да.
Ах, это вы! Остановитесь. Что вы делаете?
Я женюсь на вас.
Ах, и женился бы на самом деле, если бы мадемуазель де Сент-Ив не стала бы отбиваться. Со всей добросовестностью, какая приличествует хорошо воспитанной особе.
Ваше жеманство представляется мне крайне невежливым.
Ой!
Не так вела себя мадемуазель Абакаба, первая моя возлюбленная.
Ой!
Вы поступаете нечестно.
Что это?
Обещали вступить со мной в брак, а теперь не хотите вы.
Ну, хочу.
Но я научу вас держать слово и верну на путь добродетели.
А добродетель у простодушного была мужественная и неустрашимая, достойная его патрона Геракла, чьим именем он был наречен при крещении. Он готов был уже пустить ее в ход во всем ее объеме. Ах, боже мой!
Боже мой! Дорогой сосед, что вы тут делаете?
Я исполняю свой долг. Я хочу выполнить свои обеты, которые священны, в соответствии с нормами естественного права.
Следует отдать решительное предпочтение праву гражданскому, ибо не будь между людьми договорных соглашений, естественное право почти всегда обращалось бы в естественный разбой. Нужны нотариусы, священники, свидетели, договоры, дозволения.
Вы, стало быть, очень бесчестные люди, если вам нужны такие предосторожности.
Признаюсь, среди нас немало ветреников и плутов, и столько же было бы их и у гуронов, живи они скопом в большом городе. Однако же встречаются и благонравные, честные, просвещенные души. И вот этими-то людьми и установлены законы. Чем лучше человек, тем покорнее должен он им подчиняться. Надо подавать пример порочным, которые уважают тузду, наложенную на себя добродетелью.
Вот этот ответ поразил простодушного. Уже замечено было ранее, что он обладал способностью судить здраво. Его укротили льстивыми словами. Ему подали надежду. Таковы две западни, в которые попадаются люди обоих полушарий.
Все обошлось благопристойнейшим образом, но, невзирая на соблюдение всех приличий, сверкающие глаза простодушного заставляли его возлюбленную потуплять очи и повергали в трепет все общество.
Господин де Сент-Ив, мечтая выдать сестру за сына судьи, решил заточить бедную девушку в обитель.
Это был жестокий удар. Если бы отдали в монастырь бесчувственную, и та возопила бы. Но влюбленную, да еще так нежно, и притом благонравную, было отчего впасть в отчаяние.
Ее заточили в монастырь, подобие тюрьмы, где молодых девушек держат в заперти. Жестокость, неведомая ни гуронам, ни англичанам. Я подожгу монастырь и спасу возлюбленную или сгорю вместе с нею.
О, боже мой!
Чует мое сердце, что никогда, никогда не станет он и подьяконом. С тех пор, как его крестили, в него вселился дьявол.
Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Простодушный» по повести Вольтера.